Дважды в жизни стоял я перед судьей, отвечая на совершенно идиотский вопрос, хочу я или нет жить со стоящей рядом женщиной. В первом случае я честно ответил «нет», во втором я предпочел бы сказать «да». В обоих случаях судья вынес решение о разводе. Так вот, во втором случае дело происходило в верхнем этаже средневекового королевского дворца на острове Сите, куда я и направляюсь. Дорога на остров Сите идет через бульвар Сан-Мишель к фонтану и на тот берег. Это совсем близко. Ну вот я уже и в самом конце бульвара. На той стороне парижская Петровка 38. Кедорфевр, набережная ювелиров, где находится французский сыск. Между дворцом правосудия и префектурой на правый берег мосту идет широкая авеню де Пале. Мы здесь с вами уже как-то побывали, потому что здесь находится цветочный рынок, самый старый в Париже, с которого и начались первые репортажи «Карта Бланш». Самая элегантная и жилая часть острова Сите – это, конечно, площадь Дофин с ее архитектурой 18 века и уютным садиком, куда выходят окна уютных ресторанчиков. Это шуршат листья, а? Не все листья увезли из Парижа. Их здесь еще хватает, как вы слышите. Чтобы продолжить мой рассказ о королевском дворце, ставшем дворцом правосудия, мне нужно найти какой-нибудь тихий закуток, где поменьше ветра. Проблема заключается в том, что этот остров усиленно охраняется. В конце концов, здесь находится не только префектура полиции, но и уголовный розыск, ну и, само собой, дворец правосудия с его архивами. Так что мальчиков в штатском и мальчиков в форме здесь хватает. И когда они видят человека, который где-то в углу бормочет, это приводит к вполне нормальной паранойи. Но вот здесь, кажется, чуть поспокойнее. В этой островной крепости, возведенной еще римлянами, правосудие, или, по крайней мере, высшие судебные инстанции, прописаны вот уже целых 16 веков. Но почему здесь? Западная часть острова Сите была, собственно, при римлянах Лютеции. Вестимо, на левом берегу был возведен форум и стояли виллы знати. Но укрепленной городской территорией был лишь сам остров, с крепостных стен которого из башен легче было отбивать атаки пришельцев. В VI веке короли Меровинги останавливались в этой крепости, навещая Париж. Между VI и X веком в истории крепости королевского дворца полный провал. Всплывает дворец-крепость лишь в начале X века, когда здесь селится король Гуго Капет. Судя по всему, его сын Роберт был первым строителем средневекового дворца Сите. В середине XI века появляется здесь королевский зал «Курия Регис». Отныне король сидит здесь на троне, принимая решения не только административные, но и юридические. Так что история правосудия, сыска, тюрем, казней тянется отсюда параллельно истории французских королей. Людовик VI по кличке Толстый, правивший с 1108 года, возвел здесь Гросс-Тур, большую башню. Его сын Людовик VII построил первую дворцовую часовню. В ней он окрестил сына, будущего короля Филиппа Августа, который первым начал строить современный Париж. Ко времени правления Филиппа Августа двор уже жил в крепости Сите. Сын Филиппа Августа, Людовик Святой, построил во дворе дворца Сан-Шапель, шедевр готической архитектуры, для того, чтобы хранить терновый венец Христа. Часовня была разбита на верхнюю и нижнюю, для короля и для всех остальных. Но сам средневековый дворец Сите был построен Филиппом Красивым в конце 13 века и начале 14-го. Архитектор благоустроил покои самого короля и создал большой зал. На его месте нынче располагается зал потерянных шагов во дворце правосудия. Здесь броют адвокаты в мантиях и задумчивые истцы. Там же бродил и ваш покорный слуга. В нем заседал один из первых парламентов. Парламент этот выполнял в средние века функции органа правосудия. С легкой руки Филиппа Красавчика часть дворца стала называться консьержери. Он вел должность управителя дворца, то есть консьержа. Управитель жил в нижнем зале под гигантским королевским. Вернее, к нижнему залу относились два – гвардейский и ратников. Заведовал королевский управитель и тремя башнями – Цезаря, в напоминание о римлянах, серебряный, в которой король хранил свои реликвии, и башней Бомбек, по сути дела, тюрьмой и пыточной. Сама же должность управителя-консьержа была весьма прибыльной, ибо он имел право сдавать в наем помещение первого этажа консьержери. Королевской резиденцией дворец оставался до 1358 года, когда восставшие парижские торговцы перерезали добрую половину советников Карла V. И испуганный дофин покинул навсегда это место и поселился в Лувре. Но первый дворец королей не был забыт. Карл V в 1370 году украсил угловую башню, напротив которой я сейчас стою, первыми городскими часами. Циферблат на этих часах небесно-голубой, с белыми королевскими лилиями. Слева и справа – барельефы, изображающие законы и правосудие. Парижский парламент, деятельность которого заключалась в решении юридических вопросов, так и осталась в старом дворце. А помещение консьержери превратилось в тюрьму. После революции в здании дворца заседал трибунал революционный, отправивший под нож гильотины 2700 человек. Королева Франции Мария Антуанетта была именно здесь судима, здесь же держалась под стражей, и отсюда ее отправили на эшафот. Дворец правосудия так и остался в стенах бывшего королевского дворца. Самые громкие процессы дворца – 1880 год, процесс над Сарой Бернар за то, что она разорвала пожизненный контракт с Комеди Францесс. 1893 год – панамский скандал. 1898 – политический процесс над Эмилем Золя за его прославленный памфлет «Я обвиняю». В 1906 году – осуждение Дрейфуса. В 1917 здесь обвинена в шпионаже и приговорена к смертной казни Мата Хари. В 1932 году здесь осужден на смерть русский эмигрант Горгулов за убийство французского президента Поля Думера. А в 1945 году суд над маршалом Петеном.
Я чувствую, что время моей карт-бланш подошло к концу. Так что всех вам благ и до следующего воскресенья.